Мир вам, дорогие братья и сестры. Также приветствуем всех друзей, которые посетили нас сегодня. Мы будем читать из второго послания к Тимофею, из 3 главы, с 14 по 17 стихи. Я всех поздравляю, всех присутствующих с ней, поздравляю с праздником жатвы, который мы сегодня празднуем. И вы знаете, кто-то, вот здесь такой замечательный стол, кто-то из нас больше, кто-то, наверное, меньше, но все мы имеем представление о том, как добиваться таких плодов, физических плодов, как их выращивать. Но что дает плод в нашей христианской, в нашей духовной жизни? Вот на этот вопрос мы попытаемся с вами ответить, и для этого прочитаем из второго послания к Тимофею, из 3 главы, с 14 стиха. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Апостол Павел, когда пишет свое завершающее письмо служителю Тимофею, который был его учеником, который многому научился от апостола Павла, во многом последовал апостолу Павлу, когда апостол Павел пишет ему это завершающее письмо, в котором он говорит о том, что, возможно, жизнь его уже завершается, и это заключительное письмо к Тимофею, он дает ему такие вот итоговые наставления. И среди этих наставлений третья глава, она как бы подводит их к завершению, и апостол Павел говорит о лжепророках, о тех людях, которые будут творить зло. Мы опустили с вами этот текст. Но в конце всего этого апостол Павел еще раз хочет утвердить Тимофея на том основании, которое имел Тимофей. И вот давайте мы с вами внимательно посмотрим на то, что апостол Павел говорит о том, что дает или что способствует, или что приносит плод в нашей духовной христианской жизни. Апостол Павел здесь говорит о Священном Писании. А в отличие от нас с вами, для Тимофея Священным Писанием был только Ветхий Завет. Мы знаем, что канон Священного Писания, то Библию, которую мы имеем сейчас с вами, была сформирована окончательно к 4 веку. К тому моменту, когда апостол Павел писал эти слова, еще даже не все книги Нового Завета были написаны. Но Ветхий Завет целиком уже был полностью сформирован, и даже его состав был утвержден еще даже до христиан еврейскими раввинами. И Иисус Христос, мы знаем, и апостолы, и проповедники Первой Церкви, до того, как был утвержден канон Нового Завета, опирались на Священное Писание Ветхого Завета, на канон Ветхого Завета, и христиане целиком этот сборник священных богодухновенных книг приняли, и он вошел в Библию как Ветхий Завет, мы знаем. А позже, до 4 века нашей эры, на соборах, еще до раскола церкви, мы знаем, опять же, христиане утвердили и Новый Завет. И вот, ссылаясь на эти священные писания, апостол Павел говорит о их важности Тимофею. Давайте мы по порядку с вами посмотрим, что утверждает апостол Павел. Смотрите, первое, он говорит, что ты должен пребывать в том, чему научен, и что тебе вверено. И здесь апостол Павел ссылается на авторитеты, как бы, и говорит, пребывай в чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Очень важно для нас с вами быть внимательны к тем учителям, которых мы слушаем, к тем проповедям, к тем лекциям, к тем материалам. Мы живем с вами в век современных технологий, и есть колоссальное количество информации, учебной информации, лекций каких-то, видеоуроков. И все это представлено в небезызвестной глобальной сети, и мы можем с вами к этому легко получить доступ. И последнее время я обратил внимание на то, что это касается не только молодежи. Я знаю многих людей в возрасте, которые постоянно смотрят и слушают из интернета, с Ютуба, из других сайтов какие-то видео, новости, проповеди, какие-то обучающие видео смотрят. И мы должны понимать, кого мы слушаем и кого мы смотрим. Потому что есть очень много людей, которые проповедуют, которые говорят и которые ссылаются на Священное Писание. И апостол Павел, обратите внимание, говорит, зная, кем ты научен. Тимофей принял эти слова от апостола Павла, от других учителей церкви, в авторитете которых он не сомневался. Но уже в той церкви, в той гонимой церкви появляются первые ереси, и в Откровении мы читаем о некоторых из них, и если мы смотрим историю церкви, мы знаем, что эти ереси появляются уже в 1-2 веке, еще даже до того, как канон Священного Писания, о котором я упоминал, был утвержден, до того, как был утвержден список канонических или богодухновенных книг Священного Писания. Уже тогда появились первые ереси. И поэтому мы с вами, братья и сестры, должны быть внимательны. Мы читаем Слово Божие, но мы также воспринимаем информацию, и это замечательно и хорошо, из других источников. Мы читаем христианскую литературу, мы смотрим какие-то проповеди на Ютубе или где-то еще, и мы должны быть внимательны к тому, кто является автором этих книг, кто проповедует, потому что есть много лжеучений. И они всегда были, и они всегда будут. И если бы мы прочитали полностью эту третью главу, мы бы как раз об этом тоже прочитали. Но мы не будем об этом подробно останавливаться. Мне хочется обратить наше внимание, что мы должны просто выбирать тех проповедников, выбирать тех учителей, которые мы знаем, проповедуют Священное Писание неповрежденное. Апостол Павел говорит: «Ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено». А второй момент, о котором говорит апостол Павел, и здесь мы должны с вами остановиться подробно. Смотрите, апостол Павел говорит: «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». У священного писания, у Библии, у Слова Божьего есть очень важная функция, на которой мы должны остановиться подробнее. И это, мы можем так сказать, это один из первых плодов, которые мы приносим в христианской жизни, плод спасения. Священное Писание способно нас спасти. Священное Писание имеет эту силу умудрить во спасение, как говорится здесь, в этом тексте. Мы знаем, что спасает вера в Иисуса Христа, и апостол Павел здесь это подчеркивает. Он как бы, знаете, так осторожно пишет, что Священное Писание может, не просто, он не говорит «может спасти», понимая, что это можно понять превратно, а говорит «может умудрить веру в Иисуса Христа во спасение». Потому что одного Священного Писания, вот Библии, недостаточно для того, чтобы спастись. Дорогой друг неверующий, если ты присутствуешь сегодня здесь и думаешь, что вот просто держать в руках эту книгу, или держать дома эту книгу, или даже читать эту книгу, тебя спасет, нет. Этого еще недостаточно. И апостол Павел говорит, что необходимо, помимо того, чтобы знать Священное Писание, иметь при себе эту книгу, читать ее, нужно еще верить Иисусу Христу. Священное Писание говорит об Иисусе Христе. И несмотря на то, что апостол Павел, упоминая здесь Священное Писание, в первую очередь имеет в виду Ветхий Завет, это не значит, что Ветхий Завет не говорит об Иисусе Христе. Если мы внимательно читаем Ветхий Завет, а если мы внимательно смотрим Ветхий Завет, то мы уже там видим образ Иисуса Христа, того смиренного раба, вспомнить только достаточно книгу пророка Исаии, которая много цитируется в Новом Завете. Но не только Исаию, и другие пророки говорят об Иисусе Христе. Давид, Моисей предсказывают приход Иисуса Христа. И уже в Ветхом Завете мы видим Иисуса Христа. Но если люди, даже читавшие Ветхий Завет во времена Иисуса Христа, не увидели в Иисусе Христе Христа, ну, то есть Мессию, то есть помазанника, то есть того, кого Бог послал совершить спасение, то весь Ветхий Завет для них был напрасным и не послужил к их спасению. До тех пор, пока человек не принимает то, что говорит Священное Писание об Иисусе Христе, не верит этому, не верит в то, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, то есть Спаситель, Священное Писание не может спасти его. В тот момент, когда человек принимает это верою, это спасение, начинает верить в то, что Священное Писание говорит об Иисусе Христе, в этот момент он приносит свой первый плод. Плод спасения, потому что Священное Писание начинает в нем действовать. Мы очень часто употребляем такие фразы, как «Священное Писание начинает действовать», «пребывать в Священном Писании», но мне хотелось бы, чтобы сегодня мы вот немножко как бы задумались над тем, что они значат. Ведь можно же иметь Священное Писание, можно же читать Священное Писание, можно даже как-то его понимать и каким-то частям Священного Писания доверять и верить, а каким-то нет, какие-то ставить под сомнение. И тогда Священное Писание для нас останется чем-то в стороне, чем-то, что не действует в нас. Но как только в нас появляется спасительная вера, как только Священное Писание, Библия начинает умудрять нас во спасение, То есть, читая ее, мы начинаем верить тому, что там написано об Иисусе Христе, и соглашаться, и начинаем каким-то образом действовать. Каким? Мы обращаемся к Нему и с верой в то, что Он может спасти нас, то есть может простить уже совершенные наши грехи, те, которые, к сожалению, мы еще совершим в нашей слабости, и может, несмотря на наши грехи, нынешние и будущие, привести нас к Богу в Царство Небесное, и начинаем действовать, исходя из этой веры. Вот это первый плод спасения. Первый плод, который приносит Священное Писание в жизни человека, который таким образом становится христианином. Именно таким образом становится христианином. И этот плод был в жизни Тимофея. Более того, у Тимофея, мы читаем, было определенное преимущество. Он с детства уже знал Священное Писание, потому что, как мы знаем, его мать была еврейка, а отец был язычником, был греком, еллином. И поэтому Тимофей, видимо, по материнской линии, через бабушку, через мать, об этом Священное Писание говорит, уже изучал и знал Священное Писание. Итак, первый плод, который приносит Священное Писание в нашей жизни, это плод спасения. Второе, смотрите, апостол Павел говорит и о дальнейшем. На том, чтобы только получить спасение, признать Иисуса Христа Господом, Богом, Спасителем, принять Его крестную жертву, на этом христианская жизнь не заканчивается, она этим только начинается. Второй очень важный момент, о котором говорит апостол Павел, и здесь вот 16-17 стихи, апостол Павел называет Писание богодухновенным. Очень многие люди в этом мире, люди недалекие от религии, а наоборот, даже религиозные, наверное, верующие, задают вопрос, почему Библия есть Библия, а почему есть же другие книги, почему мы не принимаем их во внимание? Почему мы, например, не верим так же слепо святым отцам, как мы доверяем Библии? Почему мы не принимаем какие-то другие труды, писания? И я сказал о том, что мы должны воспринимать и быть внимательными, кому мы слушаем, кто является авторитетом, и кого мы слушаем, чьи проповеди мы слушаем, и чьим словам мы доверяем. И вот здесь вот очень важный критерий, который, как я уже сказал, Церковь в течение первых веков, будучи еще единой, определила. Церковь назвала книги каноническими, или, говоря, переводя это слово с греческого, правильными. И выделила те книги, которые, как пишет апостол Павел, являются богодухновенными. То есть теми книгами, которые Дух Святой непосредственно повлиял на написание, и которые Дух Святой позаботился, чтобы были написаны, были сохранены и дошли до нас с вами. Более того, в провидении Духа Святого было довести до нас эти книги на современном или более-менее современном русском языке, если мы говорим о синодальном переводе, да? Каждый из нас с вами может читать это Священное Писание. Другие книги церковью были признаны небогодухновенными. И апостол Павел опирается здесь как раз на богодухновенное Писание, он прямо это говорит, и даже вот в нашем синодальном переводе в 16 стихе слово «Писание» написано с большой буквы, подразумевая Библию, ну, конкретно, как я сказал, здесь Ветхий Завет, потому что во времена апостола Павла нового еще не был написан и сформирован. Итак, все Писание богодухновенно и полезно. Давайте посмотрим, для чего оно полезно. Смотрите, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Для всего того, что может потребоваться христианам, людям верующим, нам с вами, для благочестивой, правильной христианской жизни, для того, чтобы приносить плод, только не физический плод, как мы видим здесь, да, который для нас во многом, вот эти плоды, которые мы видим здесь на этом столе, являются во многом символами. Потому что, когда каждый из нас говорит о плодах, каждый из нас, кто уже давно или недавно даже в церкви, думает в первую очередь о духовных плодах. Библия говорит нам, что любовь, радость, мир, долготерпение и так далее перечисляет нам плоды. И когда мы говорим о плодах, мы в первую очередь думаем о вот этих вот духовных плодах, даже смотря на плоды физические. И апостол Павел говорит нам, что если мы хотим приносить вот эти духовные плоды в нашей жизни, у нас есть для этого богодухновенное Священное Писание. Мы должны с вами воспринимать Священное Писание и воспринимать его как полезное для научения. То есть мы должны учиться из Священного Писания. И это не всегда просто, и люди уже в возрасте, наверное, может быть, дальше отстоят от того времени, когда они учились, я имею в виду систематически учились в учебных заведениях. Молодежи, наверное, может быть, проще вспомнить это, припомнить, как они учились, или, может быть, они еще учатся, они находятся в процессе обучения. И вот это вот систематическое обучение апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы также относились к Библии. Что есть в этом, в научении? В этом есть определенная система. Если вы придете в любое учебное заведение, пусть даже заочное, вечернее, там всегда есть расписание занятий. Там всегда есть расписание, и ты знаешь, что в четверг тебе нужно написать, там, не знаю, эссе, например. В пятницу тебе нужно решить задачи по математике. И вот обучение, оно заключается в том, что есть вот эта система в образовании, есть вот эта вот обязанность студента учиться. И если он этого не выполняет, он вылетает из этого обучения. Сначала он не успевает, ему начинают ставить плохие оценки. В итоге, если все так продолжается, и он не образумится, он вообще оказывается за дверями учебного заведения. Такой студент. Школьники остаются на второй год и так далее. И вот мы с вами должны относиться к Священному Писанию также. Если каждый из нас избрал для себя определенное время для того, чтобы читать Священное Писание, ежедневное время, и перестает это время соблюдать, как студенты, знаете, у которого сегодня там голова болела, завтра была интересная встреча, послезавтра друзья пошли, не знаю, там кататься на велосипедах, и вот он выпал из образования, он сегодня не сделал уроки, завтра не сделал уроки, и все. И то же самое в нашей христианской жизни. Если мы начинаем относиться к Священному Писанию так, что можно отложить, в итоге мы можем отложить плодоношение, потому что Священное Писание, которому мы недостаточно научаемся, будет менее действовать в нашей жизни, к сожалению, может вообще прекратить действовать в нашей жизни. Потому что, как апостол Павел очень точно замечает ранее, это зависит и от нас. Так же, как и спасение зависит от того, примем ли мы веру Иисуса Христа, так же и наше духовное христианское плодоношение зависит от нашего отношения к Священному Писанию. Второе – обличение. Есть люди, которые, открывая Священное Писание и читая какой-то стих, захлопывают сразу, говорят, так, об этом подумаем в другой раз. Они чувствуют в своем сердце, что они прочитали какое-то обличение в Священном Писании, и оно укололо их, и им неприятно. Если такое происходит у нас с вами в нашей жизни христианской, мы читаем Священное Писание, и наше сердце начинает болеть, мы видим, что мы что-то делаем не так, или что-то сделали не так, или вообще наша жизнь не такая. Слава Богу, братья и сестры! Это значит, что Священное Писание действует в нашей жизни, оно нас обличает. Но от такого обличения нельзя закрываться, от такого обличения нельзя пытаться отгородиться. Потому что это основная и главная функция Священного Писания в нашей благочестии христианском – это обличение нас. Если мы останавливаемся на изучении Библии, как на изучении, вот на первом глаголе «научение», как, знаете, как в учебном заведении, но изучаем мы ядерную физику, и что дальше? Как она касается нашей жизни? Она где-то там, далеко от нас. Ну, я могу выучить уравнения, я могу посчитать задачи, но это далеко. Но Библия не должна для нас быть только тем, что мы изучаем. Она должна нас обличать. И когда она нас обличает, апостол Павел говорит, для исправления, мы должны в той же самой Библии искать пути для исправления. Апостол Павел, Иисус Христос говорит, например, если ты принесешь дар свой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой что-то имеет против тебя, да? И он говорит, что тогда сделай? Пойди прежде примирись с братом своим. И вот в Библии очень много разных рецептов того, как исправлять нашу христианскую жизнь. Как поступать так, чтобы было правильно. Если что-то не так, как исправить. Где-то пойти восстановить отношения с братом, сестрой. От чего-то нужно отказаться вообще, потому что это для нас соблазн. И так далее, и так далее, и так далее. Мы могли бы сейчас много перечислять всяких способов, методов, в которых Библия учит нас, как исправляться. Но мы должны принимать это так же. Одно дело, мы знаем Священное Писание, мы научены. Другое дело, оно нас обличило. Но третье, мы должны принять на себя обязательства по исправлению. Библия не может за нас пойти помириться с братом. Библия не может за нас еще как-то исправлять нашу христианскую жизнь. Это должны сделать мы. Библия нас обличает и дает нам методы исправления. Ну и последнее, как бы подытоживая, апостол Павел говорит, для наставления в праведности. Все это, изучение Библии, обличение, исправление нашего поведения, это наставление в праведности. Но есть еще и другое в праведности человека. Наша праведность, она ведь направлена не только на нас. Праведный человек – это не только тот, который делает правильно относительно Бога и себя, и вот ходит такой святой, благословенный, очищенный в белых одеждах. Это очень важно, и это правильно, и мы к этому должны стремиться. Но в праведности есть и деятельная часть. Человек, которого Библия называет праведником, если мы внимательно ее читаем, это тот человек, который творит милостыню. Тот человек, который пытается трудиться в Доме Божием. Тот человек, который видит нужду и не закрывается от нее. Это тоже характеристики праведника. Они, в общем-то, не направлены на нас с вами. От того, подам я милостыню или не подам, мое благочестие в плане согрешения не сильно пострадает. Я же не делал никакого греха, подал я или не подал. Но мое благочестие будет неполным, если оно будет направлено только на меня. И это эгоистичное благочестие, оно превращается постепенно в лицемерие и доходит до святотатства, к сожалению, если люди вот только на этом сосредотачиваются. Поэтому апостол Павел здесь говорит «наставление в праведности». Библия учит нас, как правильно, например, творить милостыню. Оказывается, можно не очень правильно творить милостыню. И, может быть, это не будет грехом, но это не будет неправильно. И мы должны с вами учиться в Библии и смотреть, как правильно творить милостыню, как правильно трудиться для Бога, в чем трудиться для Бога. Все это наставление в праведности, все это те плоды, которые Бог хочет от нас и для которых Он дал нам Священное Писание. Когда апостол Павел подводит итог этому наставлению, 17 стих, он говорит две вещи. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Две вещи, которые уже в верующем спасенном человеке продолжает совершать Священное Писание, если мы, конечно, позволяем ему это делать. И это духовное совершенство, потому что чем совершеннее, наш сад или наш огород, чем лучше мы там потрудились, тем лучше будут плоды, тем они будут больше, сочнее, вкуснее. Точно так же в христианской жизни. Там тоже есть совершенство, которое показывает нам Иисус Христос и к которому мы все стремимся. И Библия, ее внимательное наше отношение, изучение Библии, восприятие Библии, оно позволяет нам становиться духовно более совершенными. Апостол Павел говорит, да будет совершен Божий человек. Для того, чтобы быть совершенным Божьим человеком и приносить плод, нужно Священное Писание. И второй момент, о чем мы с вами сказали, подводя итог, апостол Павел говорит, ко всякому доброму делу приготовлен. Некоторые современные переводы говорят вместо слова «приготовлен» – «снаряжен». Да будет снаряжен Божий человек. И вот хороший такой пример, когда, знаете, мы, например, смотрим на, первое, что в голову приходит, пожарного, который приезжает на пожар, и он действительно снаряжен. На нем висит это снаряжение, у него есть кислородная маска, чтобы он мог не задохнуться, у него есть одежда, которая защищает его от прогорания и от тепла, у него есть каска, которая, если что-то на него сверху будет падать, защищает его голову, у него есть специальный сигнал, чтобы, если с ним что-то случится в пожаре, он начал пищать, и его самого оттуда вытащили, и так далее, и так далее, и так далее. Это снаряжение, оно предназначено для того, чтобы спасать людей из пожаров и тушить пожары. Но также и у христианина должно быть снаряжение ко всякому доброму делу. Когда к вам обращаются и просят совершить какое-то доброе дело, как вы себя чувствуете, братья и сестры? Как человек, которого застали врасплох, и он не знает, как совершить доброе дело, или вы уже знаете, как помочь человеку? Вы уже знаете, что у вас есть, если к вам обращается, наркоман или алкоголик, у вас уже заготовлен телефон реабилитационного центра, и вы даже знаете кого-то там, чтобы направить человека туда. Или, может быть, кто-то просит вас приехать помолиться о чем-то, и вы знаете, о чем молиться, о чем побеседовать с человеком. Кто-то, может быть, просто просит вас потрудиться, что-то сделать, руками приехать, и вы тоже знаете, когда найти время и как подъехать к человеку, и можете договориться. Или вот эти вот просьбы о добрых делах или добрые возможности совершить добрые дела, которые вы делаете, они застигают вас врасплох. Апостол Павел говорит, да будет Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Это значит, что мы должны себя готовить к добрым делам, должны быть подготовлены совершить добрые дела, должны иметь для этого и время, и, возможно, какие-то инструменты, инструменты духовные, инструменты физические, чтобы что-то сделать. Итак, братья и сестры, что позволяет нам вот плодоносить, обильно плодоносить, чтобы наша жизнь была похожа на этот замечательный стол, на эту замечательную витрину, которую мы видим? Священное Писание. Но для этого нам нужно с вами твердо держаться того, чему учит Библия, знать тому, чему учит Библия, и это применять в своей жизни. Аминь.